Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Седьмой континент. Интернет как диагноз». Подготовил и ведет передачу Алексей Цветков. Впервые в эфире 16 сентября 1997 года.
Неделю за неделей, уже скоро 2 года, мы воспеваем в этой программе достоинства и красоты всемирной компьютерной сети, нового средства общения людей и обмена информацией, без таможен и цензуры. Тем не менее, мы далеки от того, чтобы закрывать глаза на теневые стороны интернета. Нам уже не раз доводилось обсуждать виртуальные сборища расистов и педофилов, не преминувших воспользоваться неожиданной свободой и массовостью доступа. Пришло время поговорить еще об одной предполагаемой проблеме – о патологическом пристрастии к интернету, о подмене реальной жизни долгими ежесуточными скитаниями по киберпространству среди полувоображаемых собеседников и друзей. Тема сегодняшней передачи – «Интернет как диагноз». Затем наш корреспондент из Томска Михаил Кречмер расскажет, каким печальным последствиям порой приводит неумеренное доверие к интернету. Но прежде короткий перерыв для объявлений.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода», программа «Седьмой континент». Тема сегодняшней передачи – «Интернет как диагноз». В английском языке уже давно существует термин «компьютерная вдова», русского эквивалента которому я пока не слышал. Он употребляется применительно к женщине, чей муж с головой ушел в компьютер и всплывает на поверхность лишь за тем, чтобы лечь спать или отлучиться на работу. На этот счет существуют десятки анекдотов и поговорок, но приводить их мы не будем, потому что речь пойдет не о компьютерах, а об интернете. Это далеко не одно и то же. Компьютерный энтузиаст имеет дело с машиной, и если он не совсем поврежден в уме, вполне это понимает. Энтузиаст киберпространства, по крайней мере такой, о котором сегодня пойдет речь, имеет дело в первую очередь с людьми, но общается с ними совсем иначе, чем это происходит в повседневной жизни. Тот факт, что многие погружаются в интернет как в омут, не имея сил или желания вернуться на поверхность, известен давно. Любопытен казус, который я откопал, конечно же, в интернете, в одном из номеров газеты «Нью-Йорк Таймс» за позапрошлый год. Некто Марк П. злоупотреблял алкоголем. Он попытался совладать с этой проблемой с помощью компьютера у себя на работе, беседуя в сети с другими жертвами змея, желающими исправиться, и даже обнаружил виртуальный филиал организации «Анонимные алкоголики». Поначалу все шло замечательно, Затем на смену старой проблеме пришла новая. Он стал все дольше задерживаться на работе. Находясь в сети, он переставал замечать бег времени. Жена решила, что он вновь взялся за стакан. Подобного рода анекдотические сведения и их любительские обобщения привлекли внимание профессионалов, ищущих приложение своим глубоким познаниям. Недавно средства массовой информации облетело известие о докладе на очередном конгрессе Американской психологической ассоциации под названием «Пристрастие к интернету. Возникновение нового клинического синдрома». Тут я, как нередко в этих передачах, упираюсь в лингвистическую проблему. Английское слово «addiction», которое я здесь перевожу как «пристрастие», имеет более широкое значение и применимо к широкому спектру явлений – от наркомании и алкоголизма до чисто психологической зависимости, в том числе таких повсеместно признанных в науке психических отклонений, как патологическая страсть к азартной игре, анорексия, кокаинизм, клептомания и так далее. Именно в ряду этих последних и должен, по мысли автора доклада, стоять новоявленный синдром. Доклад принадлежит перу профессора Питтсбургского университета Кимберли Янг. Эта ученая женщина сделала свое открытие на основании результатов опросов примерно 400 человек во всемирной паутине. После недолгих поисков я обнаружил там страницу доктора Янг с пресловутым опросником. Он занимает 25 страниц. И невольно приходит в голову мысль, что человек, без острой нужды убивающий время на заполнении 25-страничной анкеты, почти наверняка нездоров, но вряд ли следует изобретать новый диагноз, проще подыскать среди уже существующих. Я ни в коем случае не стал заполнять многотомный опросник, но изучил его в достаточной степени для того, чтобы иметь право заявить во всеуслышание. Лично я здоров, хотя по службе провожу в интернете многие часы. Ваша вера в это, дорогие слушатели, для меня важнее, чем вера в мою непричастность, скажем, к кокаинизму или клептомании. Дело в том, что я намерен посеять в ваших душах сомнения в достоверности открытия питтсбургского доктора. Более того, те, кто заметит в моем повествовании плохо скрытую ухмылку, будут недалеки от истины. Радио «Свобода», программа «Седьмой континент». Тема сегодняшней передачи – «Интернет как диагноз». Прежде чем разобраться в предполагаемом патологическом пристрастии к интернету, попробуем понять, каким образом сетевое общение отличается от бытового. В повседневной жизни люди бывают всех калибров и свойств – красивые и не очень, общительные и стеснительные, повелительные и уступчивые, веселые и мрачные. В интернете, где, по крайней мере, на текущий момент главным средством общения является текстовое слово, многие из этих свойств для собеседника не очевидны, хотя не все удается одинаково скрыть. Привычку к покорности, например, нелегко подменить авторитетностью. Тем не менее, многие из тех, кто в обыденной жизни держится особняком и не имеет друзей, в киберпространстве вольны строить себе личность и биографию заново и завоевывать популярность с помощью придуманных качеств. Излишне объяснять, что кое-кто видит в этом новый шанс взамен утраченному по эту сторону дисплея, то ли из-за невыгодной внешности, то ли по вине характера. Общим местом стал юмористический рисунок. Одна собака говорит другой: «В интернете никто не знает, что ты собака». В американском сленге слово «собака» — «dog» означает некрасивую женщину. Более того, некоторые из этих безликих сетевых людей расширили сферу своего общения до самых широких пределов, вплоть до изобретения так называемого киберсекса, нечто вроде пресловутого телефонного секса, только бескорыстно и, главное, без тембра голоса, который может подвести. Теперь вообразите себе, что взамен скучной жизни в изоляции и без друзей вы получаете возможность вести новую, неизмеримо богаче, хотя и лишенную ряда внешних аспектов. Но ведь именно эти аспекты вы и пытаетесь спрятать от собеседников и партнеров, не правда ли? Кто вправе винить такого человека и подозревать его в патологии по той лишь причине, что он урывает лишний час для общения с новыми друзьями, которых прежде никогда не имел? И уж тем более, кто вправе его диагностировать и возвращать с виртуальных небес на постылую землю? Кто вправе, к примеру, внушать некрасивой женщине, что она некрасива и обязана смириться с этим фактом, а не витать в империях? Тот, чья карьера зависит от сенсационного доклада на научном конгрессе, от упоминаний в престижных газетах, от раздувания академического авторитета. И первое, и второе фиктивно, только в первом случае никому не вредит, чего о втором не скажешь. Я не имел возможности ознакомиться с докладом Кимберли Янг, но набрел в интернете на доклад Виктора Бреннера из университета Маркетт. Этот доклад, хотя на ту же тему и основанный на аналогичной методике, не претендует на сенсационность, но косвенно вскрывает все недостатки метода Кимберли-Янг, о которых умалчивает пресса. В частности, Бреннер упоминает, что в составленный им опросник были включены вопросы из так называемой «шкалы частоты» Джексона. Пример. Среди вопросов, выясняющих ваше пристрастие к интернету, вдруг появляется такой: «Когда вы в последний раз видели человека в очках?» Отвечающий на анкету всерьез почти наверняка будет поставлен таким вопросом в тупик, и это позволяет отсеять праздных респондентов, отвечающих наугад. Просмотрев бесконечную анкету Янг, я не нашел там ничего подобного. Далее Виктор Бреннер отмечает, что помещение анкеты во всемирной паутине уже отчасти ее обесценивает, поскольку лица с предполагаемым пристрастием обычно пользуются другими протоколами интернета, разработанными для живого общения, вроде IRC или комнат для бесед компании «Америка онлайн». И самое главное, к респонденту, который вышел на опрашивающего сам, то есть единственным возможным в паутине образом, следует относиться с крайней осторожностью. Он никак не может считаться статистически случайным. А уж в случае Кимберли Янг случайность и корректность статистической выборки почти начисто исключена. Все ее респонденты принадлежат к классу людей, совершенно не знающих, что делать со своим временем, и согласных тратить часы на заполнение бесконечной и нудной анкеты. Эти люди, как я уже обмолвился выше, уже имеют свой диагноз. Новый им незачем. Но моя главная претензия к доктору Янг и подобным ей академическим труженикам не сводится к некорректности методики. На мой взгляд, психологи, как и правительство, не имеют ни малейшего права навязывать людям нормы поведения, пока сами эти люди не совершают противоправных или антисоциальных действий. Лично я считаю составление опросников 25 страниц симптомом опасной патологии, хотя пока не придумал ему звучного названия. К счастью, у меня есть единомышленники. Журнал Wired, в переводе «подключенный», приводит слова другого психолога, Айвена Голдберга, который характеризует открытие доктора Янг, цитирую, как «дерьмо». Надо сказать, что Голдберг имеет особое право на такое суждение. Именно ему принадлежит идея патологического пристрастия к интернету, по аналогии с кокаинизмом и анорексией. Но его идея была пародийной, а ищущие поживы психологи и журналисты имеют нюх на все, кроме юмора. Пристрастное поведение, не переходящее границ патологии, существовало и будет существовать всегда. Прежде всего, это поведение творческое. Тысячи людей терпели лишения, разваливали собственные семьи и карьеры, тратили годы жизни на создание чего-то, что в одном случае из тысячи оказывалось шедевром, но без порожних 999 было бы невозможным. Человека, безвредно коротающего часы в интернете, провозглашают отклонением от нормы. С тем же успехом можно объявить ненормальным того, кто часами просиживает у телевизора или даже за книгой. В конечном счете все сводится к тому, что доктору Янг надо как-то добывать деньги и престиж. Лучше бы она перешла на кроликов, но и кроликов тоже не хочется давать в обиду. В одном из недавних посланий в электронной почте слушатель спросил меня, почему я в моих передачах большую часть внимания уделяю всемирной паутине и почти никогда не упоминаю о разговорных каналах интернета. Дело в том, что я там практически не бываю, мне там скучно. Я, как уже установлено, здоров даже со строгой точки зрения Кимберли Янг. Но и тех, кому там весело, пичкать таблетками не намерен. Радио «Свобода», программа «Седьмой континент». Теперь в качестве наглядного урока к только что изложенным мыслям послушаем рассказ Михаила Кречмера «Виртуальную романтическую историю с неожиданным концом».
С Антоном мы познакомились несколько месяцев назад. Его представили как отличного компьютерного дизайнера. Говорили, что к нему выстраиваются в очередь солидные фирмы в надежде за хорошие деньги получить отлично выполненную работу или хотя бы консультацию. Антон скорее человек богемы, чем просто технарь. Пижонистого вида, большой оригинал в плане всяческих прибамбасов. Всегда таскает с собой рыжий кожаный портфель, который ему привезли чуть ли не из Колумбии, и дорогую зажигалку «Зиппо» в чехле на поясе. Общаться с ним было достаточно просто, однако вначале он пытался меня экзаменовать по поводу компьютерных знаний. Потом наши отношения сами с собой наладились, и мы стали приятелями. Я ему предложил одно выгодное дело, и Антон, немного подумав, согласился. Как-то вечером мы сидели после работы в пивном баре и попивали темное немецкое пиво. Он рассказывал о себе и о том, что ему было бы гораздо спокойнее жить в какой-нибудь Новой Зеландии. Ведь хорошие специалисты нужны везде. Конечно, пришлось бы переучиваться работать на Макинтоше, но это не проблема. В своих разговорах о жизни Антон большой оригинал. В нем уживаются анархист, художник, демократ и технократ. При этом не любит распространяться о политике, но говорит, что буржуазно-демократическая революция в России ему пошла на пользу. Что касается личной жизни, то по молодости он женился, потом, как и многие, развелся. После пережил несколько бурных романов, однако ни семьи, ни детей так и не завел. Мы уж было собрались идти по домам, но тут он предложил взять еще по пиву и неожиданно сказал: «Знаешь, я, наверное, скоро женюсь». И рассказал вот какую историю. Встретились они с Анной больше полугода назад в чате. Чат – это одно из проявлений интернета. Означает болтовня или дружеский разговор. Собеседники из самых разных частей света подключаются к одному известному им каналу и ведут разговор друг с другом с помощью клавиатуры. Наберешь свою реплику, она сразу появляется на экране у всех участников беседы. Так люди спорят, обмениваются информацией и просто знакомятся. Антон увлекся одной из версий виртуального чата. У нас его называют 3D-чат. Там не просто набираешь текст, а еще участвуешь в неком виртуальном действии, передвигаясь на экране в виде одного из примерно 15 образов. Заходишь в разные виртуальные комнаты, подходишь к фигуркам собеседников и все такое прочее. Все твои действия видят участники разговора. Точно так же и ты видишь все, что делают они. Надо сказать, что игрушка эта невероятно увлекательная. Приходилось встречать людей, просиживающих за ней сутками, и реплики из дальних стран, типа «У меня сейчас 5:30 утра, прервусь на 15 минут, чтоб погулять с собакой. Увидимся позже». Здесь Антон и встретился с Анной. Она стояла посреди виртуальной площади в виде светловолосой девочки с голубыми глазами. Долго не хотела с ним завязывать разговор. Это его подстегивало еще больше, и в конце концов он добился ее внимания. Оказалось, что она из Финляндии, и в свои 22 года учится в столичном университете. Он написал немного о себе, подчеркнув, что не женат, а потом предложил обменяться адресами электронной почты. Первым пришло ее письмо. Она рассказала, что учится на факультете сельского и лесного хозяйства Хельсинкского университета. Сейчас живет в студенческом городке Викки, а вообще-то родом из небольшого города западного побережья, и компьютер – одно из ее теперешних увлечений. Письмо было написано простым и правильным английским, без всяких затей и кокетства. Антон в тот же день отослал ответ. Описал свою работу, увлечение и жилище. Старался быть сдержанным в письме и зря не забивать себе голову. Но неожиданно для себя на следующий день стал вспоминать все, что знает о Финляндии. Получилось немного. Линия Маннергейма, страна тысячи озер, золотые медали лыжников и все в том же духе. Из книг и кинофильмов приходил на ум лишь Раева, герой народного фильма «Особенности национальной охоты». Раева, совсем ошалевший от того, что увидел по эту сторону границы. Но еще описание жизни финских бандитов в запредельном детективе Георгия Миронова «Месть командиров». В паре с другим его романом «Русские бригады» эта книга могла бы считаться путеводителем по местам боевой славы русской мафии, особенно в Европе. После четвертого письма Анны он уже достаточно много знал о ней и ее семье. Знал, что у финской студентки действительно голубые глаза и светлые волосы, что у нее есть младший брат и две огромные собаки, а отец работает на большом рыбацком корабле. Ему нравилось, что в Анне наряду с женским лиризмом была почти мужская рассудительность, что она выбрала для себя нормальную специальность и ближайшую практику будет проходить в лаборатории арктических исследований. В общем, в один прекрасный день он понял, что влюбился. Следующее письмо к ней было длинным и почти откровенным признанием. Она, похоже, испугалась разговоров о смысле жизни, любви и всем таком прочем. Даже замолчала на несколько недель. Потом вдруг прислала письмо, полное какой-то новой энергии и свежих суждений. Их письма с этого дня становились более теплыми и осмысленными. После 3 месяцев такой переписки Антон пригласил Анну приехать для встречи в Петербург. Все расходы он брал на себя. «Не знаю, что из всего этого получится», — сказал мне Антон в конце своего рассказа, «но чувствую, что в моей жизни грядут серьезные изменения». Было уже поздно, мы попрощались и разъехались по домам. Мне оставалось только порадоваться за 2 молодых людей. Они, никогда не встречаясь, нашли друг друга, по сути, с помощью электронной игрушки. Вот уж действительно, неизвестно, где найдешь и где потеряешь. Вскоре я узнал, что ни в какой Питер, а тем более в Финляндию он не поехал. Что писала ему никакая не Анна, а 2 парня из того же столичного финского университета. 2 молодых шутника сборной фантазии, решившие кого-нибудь разыграть. Этим кем-нибудь оказался Антон. Антон, который уже никогда не будет доверять девочкам с голубыми глазами, болтающим приятные слова с экрана монитора.
Передача подошла к концу. Шлите нам электронную почту по адресу Татьяна, Сергей, Виктор, Елена, Татьяна, Константин, Ольга, Виктор, Анна, значок @, Роман, Федор, Елена, Роман, Леонид, Ольга, Роман, Григорий. Те, кто пока пользуется исключительно бумажной почтой, найдут нас по адресу Москва, 103-006, Старопименовский переулок, 13, Радио «Свобода», 7-й континент. Мы всегда рады советам и пожеланиям. Всего вам наилучшего! Передачу «Седьмой континент» подготовили и вели продюсер Марина Смирнова, автор и ведущий Алексей Цветков.
И революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Агент 58. Человек ФБР в Кремле». Часть 13. Подготовил и ведет программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 23 сентября 1997 года. Thank you.
Когда Джек, воротясь в Америку, рассказал о том, что произошло с ним в Москве, и брат его Моррис, и Бернстон, и Лэнгтрай, и Бойл, ответственные за операцию Соло, испытали одновременно и ужас, и то чувство облегчения, какое бывает у человека, когда неминуемо оказалась гибель, проносится мимо. И вместе с тем все оставалось загадкой. Из двух недель, проведенных Джеком в Москве, 5 дней пришлись на беседы с офицером КГБ Казаковым. Собственно, это были не беседы, а оформленный допрос, и надо отдать должное Казакову. Вопросы его порой били, что называется, не в бровь, а в глаз. Ну, Джек изворачивался как мог, пускал в ход матерщину, как заправский какой-нибудь московский барыга. Но каков был практический эффект? Оставалось лишь гадать до самого последнего дня, 18 апреля, когда, наконец, Джек занял кресло в самолете, и машина взлетела.
Можно было, конечно, допустить, что нервный стресс исказил восприятие Джека, и кое-что померещилось ему. Можно было допустить и больше, нервы сдали, и Джек Чайлз решил выбыть из игры. Моррис полностью исключал эти версии. Берлинсон, Лэнгтрай и Бойл, которые рассматривали их только гипотетически, отказались от этих допущений. Несомненно, Джека прощупывали, и вопрос сводился к тому, была ли это личная инициатива Владимира Казакова, возможно, новой восходящей звезды КГБ, или это был взгляд руководителей операции «Мород». Во втором случае, естественно, должны были обнаружиться какие-то признаки здесь, в поведении московских резидентов, и, конечно, в позиции генсека Холла.
Проходили дни, резиденты исправно пребывали для встречи с Джеком в окрестностях Нью-Йорка, а Гесс Холл дал ему, Джеку, персональное техническое задание. Нет ли поблизости от штаб-квартиры партии и ее отделений подслушивающих устройств? Джек вел работу не один, а совместно со специалистом, представленным для этой цели. По окончании работы он доложил генсеку: «Пространство чистое, Гесс». Это была абсолютная правда, в чем, если проводили проверку параллельно, вполне могли убедиться, ибо ФБР на эти отрезки времени отключало свои аппараты подслушивания.
В конце июня от нью-йоркского резидента Джек получил для генсека Холла текст речи Косыгина, которую премьер подготовил для выступления в ООН в связи со 6-дневной войной на Ближнем Востоке. Посол США в ООН Артур Голдберг, когда, разумеется, без указания источника, передали ему текст еще не произнесенной речи советского премьера, буквально остолбенел. Такого в его практике еще не было. Подготовившись загодя, он на выступлении Косыгина произнес ответное слово, воспринятое ассамблеей как одна из лучших в стенах ООН импровизаций. Операция «Соло» делала свое дело. Все говорило за то, что Москва не ревизует, как можно было ожидать после бесед Джека с Казаковым, свою операцию «Мород». Объяснение этому могло быть только то, что у Казакова возникли подозрения, но доказательств не было. Выходить же с подозрениями в ЦК, с одними подозрениями без доказательств, было не только не принято, но чревато самыми неожиданными последствиями для незадачливых офицеров КГБ. ЦК, точнее Политбюро, не для того держало аппарат ЧК, чтобы предаваться размышлениям по поводу сомнений и подозрений офицеров госбезопасности.
Логика подсказывала, что Владимир Казаков должен быть отстранен от руководства операции «Мород». Или, если не отстранен начальством, то под каким-то предлогом должен был сам добиваться отстранения. С октября 1967 года по июнь 1968 Моррис совершил 5 поездок, инициированных Москвой. География говорила сама за себя. Кроме Советского Союза, 2 страны в Центральной Европе, Чехословакии и Венгрии, и 1 в Юго-Восточной Азии, Северный Вьетнам. Пономарев неизменно встречал его приветливо. Не только приветливо, но как старого друга, с которым можно немного отвести душу. Эти встречи, вне рамок всякого протокола, давали Моррису ощущение, что не на Лубянке, а здесь, в ЦК, в международном отделе, делается не только большая политика, но в иных случаях, в частности его, отрабатываются практические детали.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. В конце июня, в предпоследний день месяца, резидент в Нью-Йорке известил Морриса, что надо немедленно встретиться. Есть срочное сообщение для генсека Холла. Пусть Холл подготовит партию к возможной акции Кремля. Акции, которой никто, конечно, не хочет, но обстоятельства в Чехословакии, где ревизионисты со своим главарем Дубчиком берут верх, таковы, что уклониться, по-видимому, не удастся. Речь, сказал резидент, идет о введении советских войск в Чехословакию. Моррис был потрясен. Он сам только недавно побывал в Праге. Он понимал, что пражская весна вызывает у Кремля аллергию, но все-таки это идеологические баталии, и пускать в дело самолеты, танки, авиадесантников... Нет, для этого надо потерять рассудок. Моррис немедленно передал офицерам Соло новость, которая ошеломила их не меньше, нежели незадолго до этого его. Надо было срочно подготовить рапорт для штаб-квартиры ФБР, для помощника директора Вильяма Сюливана, через которого информация, полученная Соло, передавалась в самые высокие инстанции Вашингтона.
В августе, когда советские танки скрежетали своими гусеницами на мостовых Праги, офицеры Соло узнали, что информация, переданная Сюливану, так и не покинула стен штаб-квартиры ФБР. Это неожиданное открытие не только бередило душу, не только томило ум и память, но было нравственно нестерпимым. То, что люди добывали ценой смертельной опасности, осело без употребления в канцелярских столах на канцелярских полках. Из штаб-квартиры ФБР в группу Соло поступило не то объяснение, не то извинение насчет военной операции Кремля. «Вы не сообщили нам, как и когда».
23 августа, когда советские танки стояли на перекрестках Златой Праги, Моррис срочно был отряжен в Москву по распоряжению международного отдела. Для чего вызывали его, Моррис знал еще до того, как услышал разъяснение по поводу акции международной солидарности и угрозы вторжения в Чехословакию империалистов во главе с Соединенными Штатами. Это были тягостные дни. Психологический парадокс. Моррис, как будто дело было в те дни, когда понятия партийной совести, партийной чести были для него еще реальностью, чувствовал боль за тех, кто делал пражскую весну. Встречался в надежде договориться с кремлевскими лидерами, коварными, лицемерными, как мелкие восточные князьки, казалось, отошедших в историю времен. В августовской этой поездке было, однако, событие, которое принесло не то чтобы радость, но некое удовлетворение. Того рода удовлетворение, которое бывает, когда сбывается ожидание, или, точнее, прогноз.
Прошлым летом, когда история с Джеком порядком помотала всем нервы, пришли к заключению, что Владимир Казаков должен быть сменен как куратор операции «Морот». Что в действительности думали о нем ответственные товарищи в ЦК, это, конечно, останется их тайной. Но в августе к Моррису явился новый куратор операции «Морот» офицер Михаил Полоник. Безупречный английский, чуть не гвардейские манеры, вопросы, если задаются, то с согласия собеседника. У Морриса мелькнуло: «Ах, да, у них новый шеф Юрий Андропов, председатель, как велит он сам себя называть». Михаил Полоник с улыбкой, которая не сходила с лица, задавал вопросы. Все ли в порядке? Нет ли претензий к работе товарищей в Нью-Йорке? Товарищи, естественно, резиденты КГБ. Моррис вскинулся. Претензии? К людям, которые ежедневно, ежечасно рискуют жизнью? Нет ничего, кроме восхищения. Полоник спросил, может быть, есть пожелания, предложения? Моррис сказал, есть. Передать товарищам благодарность. Полоник мотнул головой. «Обязательно. Ну, а если придется к разговору в международном отделе...» «Да-да», — кивнул Моррис, — «он не забудет».
На волнах. волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Моррис Чайлд стал второй фигурой в Коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлд пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он лично встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Титом, Мао Цзэдуном, Джо Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами международного коммунизма. Председатель Компартии США Гесс Холл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагались сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Барм в 50-е годы был офицером морской разведки, тогда же впервые практически столкнулся с КГБ, с его действиями и агентурой в Западном полушарии. Русский язык изучал в школе разведки, 2 года работал в Западном Берлине.
Джон Баррон несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике США. Признанный специалист по истории деятельности советской разведки, консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг КГБ, КГБ сегодня, «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Наш рассказ о первой встрече Морриса Чайлдса с новым куратором операции «Морот» Михаилом Полоником остался бы незавершенным, если не вспомнить одну пикантную трогательную деталь. Говоря об изъянах, какие неизбежны во всякой работе, Моррис сообщил Полонику, что однажды деньги, посланные из Москвы, были доставлены агентом с опозданием. Это был, пожалуй, единственный момент, когда улыбка оставила лицо куратора операции «Морот». Буквально в один миг оно сделалось суровым, жестким. Моррис с удивлением наблюдал эту стремительную перемену и поспешил взять под защиту своих коллег по операции «Морот» нью-йоркских резидентов. «Да», — сказал он, — «деньги не были доставлены вовремя, но по причине весьма серьезной. В Нью-Йорке в эти дни стоял гололед, какого не было уже много лет. Машины буксовали на дорогах, радио беспрерывно сообщало об авариях, о жертвах. Выехать, видимо, можно было, но гарантии благополучного возвращения, конечно, никто не мог дать». К Полонику вернулось прежнее его выражение, дружеского понимания и, как сказали бы в былые времена, благорасположения.
26 августа в Москве и Праге одновременно было опубликовано коммюнике о солидарности между новым чехословацким режимом и Кремлем. Час спустя Моррис сидел в кабинете Пономарева. Хозяин, у которого сквозь обычную его сдержанность всегда просвечивали лучики теплоты, в этот раз был угрюм. На лице лежала печать тяжкой, ни за одну ночь бессонницы. «Мы надеемся, — сказал Пономарев, — что наш друг Гесс Холл сумеет объяснить своим коллегам, своей партии, что военная акция в Чехословакии была суровой необходимостью. Мы со своей стороны делали все возможное, чтобы избежать этого. В сущности, этим объясняется промедление, которое было допущено и привело к необходимости ввести в Чехословакию наши танки и десантные части». Дубчик и его сподвижники видны были с самого начала. Нельзя было давать им развернуться. Но именно это ожидание, что они образумятся, привело к развитию событий, которые только на этой неделе были пресечены.
«Скажите», — внезапно поднял голову Пономарев, уставившись на Морриса, — «откровенно, как относятся простые американцы к чехословацкой акции?» В первое мгновение Моррису хотелось сказать, не сказать, а выкрикнуть в лицо хозяину кабинета, заведующего международным отделом московского ЦК. А как же они могут относиться к нагло, неспровоцированной агрессии? Они, многие из которых помнят еще 1938 год, помнят Мюнхен. Сдержав первый свой порыв, Моррис ответил спокойно, почти бесстрастно. Большинство американцев относится негативно.
На «Радио Свобода» вы слушаете специальную передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. Тридцатого сентября Моррис вылетел в Будапешт на конференцию лидеров европейских компартий. Совещание носило консультативный характер и должно было подготовить большой международный форум по общим вопросам коммунистического движения в современном мире. Сложилась, однако, своеобразная атмосфера раздвоения. На официальных заседаниях говорили об одном, в кулуарах о другом. Это другое была Чехословакия. И в перерывах, к какой бы группе ни подойти, говорили только об этом, о Чехословакии. Моррис, то как официальный, то как секретный делегат, бывал на всех значительных конференциях, инициированных Кремлем. Но нынешней осенью впервые он наблюдал в поведении, в настрое коммунистических лидеров нечто новое. Это было не просто неодобрение. Неодобрение, несогласие случалось и прежде. Это было антисоветское, не антикоммунистическое, а именно антисоветское, антимосковское настроение, которое, хотя и осторожно, делегаты, собираясь кучками, выражали определенно, настойчиво, как нечто глубоко прочувствованное и продуманное.
Моррис вспоминал слова Бориса Пономарева, сказанные в августовской их встрече сразу после вторжения в Чехословакию. Наша военная разведка оказалась блестящей. Наша политическая разведка как раз наоборот. Ну что ж, при первой же оказии он воздаст должное Пономареву, и это будет настоящий комплимент от души. Как главная фигура в московской операции «Морот», он, Моррис, должен давать кремлевским товарищам полноценную информацию о сегодняшних настроениях коммунистов.
1968 год был необычайно насыщен событиями. Едва воротясь в Штаты, Моррис стал готовиться к новой поездке в Москву. Надо было подождать до выборов. Собственно, результаты можно было уже предвидеть. В президентских гонках Ричард Никсон-Хьюберт Хэмфри август оказался судьбоносным для Никсона. Советские танки на улицах Праги принесли ему сотни тысяч голосов американских избирателей. 17 ноября, проезжая в лимузине из аэропорта в центр Москвы, Моррис видел колонны танков, тягачей и бронетранспортеров с офицерами и солдатами при полном вооружении, как будто воинские части отправлялись на фронт. Моррис тяжело вздохнул. Вот это и есть военная истерия. И все потому, что американцы избрали своим президентом Ричарда Никсона. Того самого Никсона, который, будучи вице-президентом, свободно разгуливал между торговых рядов московского Даниловского рынка. Для кремлевских лидеров уже это одно неприкрытая агрессия. Моррис Чайлдс говорил Борису Пономареву: «Никсон опытен и осмотрителен». Несомненно, как бы ни вызывающе были его речи, он будет искать не только понимание, но и взаимопонимание с Москвой.
Михаил Суслов стоял на своем. Он хорошо помнит Ричарда Никсона и видит его насквозь. Сила для этого человека – Бог. Моррис и Уолтер Бойл подготовили для главной квартиры ФБР доклад о настрое Кремля. Советы допускают, что Никсон готов развязать ядерную войну. Собственно, доклад этот выходил за рамки полномочий и назначения группы «Соло». Можно было ожидать, что начальство посмотрит на это косо. Для Бойла это могло означать служебные неприятности. Не исключено, что и больше, нежели ординарная неприятность. Доклад, однако, надо было представить. И представили. Некоторое время спустя в тональности никсоновских речей появились новые ноты. В Москве обратили на это внимание. В марте, когда у Морриса была встреча с Сусловым и Пономаревым, оба, как будто читая с одной бумажки, говорили: «Надо искать взаимопонимание с Соединенными Штатами». Военная истерия не кончилась, но пошла на убыль. Моррис спрашивал себя: «Надолго ли?» Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нью-йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона. Операция «Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 13. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои призывные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Американский час» с Александром Геннисом. Каким мир видится из Нью-Йорка? Эти беседы занимательны как в застолье, уютны как на кухне, искренне как с друзьями. Только о том, что интересно вам и нам. Без звериной серьезности и стеба. Слушайте «Американский час» с Александром Геннисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим. в стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.